Глава 16. Сообщение о делах в Юкатане. Не сова. Кукушка. Барьер Хойла способен вносить искажения в данные навигационных компьютеров. В истории мировой литературы это четвертое детство Сциллы. Трюмы наших кораблей забиты книгами. В этом легко убедиться, обратившись к карго-ведомостям. Каждый звездолет, стартующий с Луны, уносит в пространство тонны упакованных в стандартные грузовые боксы книг. Корабли ежедневно погружаются в подпространство. Руководство библиотечной ассоциации проводит глобальную операцию по сохранению фондов. Земля устала от своих книг. Частично книги оседают в маленьких библиотеках колониальных миров. Частично их разбирают по домам страдающие сезонной ностальгией жители Ойкумены. Книгами комплектуются бортовые библиотеки звездолетов и походные библиотеки экспедиций. Однако львиная доля литературы оседает в автономных хранилищах. Эти хранилища раскиданы по десяткам экзопланет, в том числе по малой и вовсе ненаселенным. В самом отдаленном уголке Ойкумены, в мире, имя которого вы даже не знаете, которое состоит из нелепого сочетания букв и цифр рядом с аварийным буем и стандартной сейф-капсулы, легко встретить ангар под крышу, заполненный книжными стеллажами. Земля избавляется от своих книг. Согласно официальной версии библиотечной ассоциации, операция связана с легендарным нашествием червей Вильямса, а сама эвакуация есть не что иное, как масштабная санация земных фондов. Не секрет, что барьер Хойла подавляет жизнедеятельность практически всех насекомых и беспозвоночных. Абсурдность и нелепость этой версии вполне соперничает с анекдотичностью прочих. Библиопаники. Книжные истерии, обычно называемые библиопаниками или просто паниками, плотно укоренены в человеческой культуре еще со времен Александрийской библиотеки. Каждое столетие с года великой утраты случалась книга, вызывавшая брожение умов. Переселение народов, смуты, войны, геноциды, низвержение старых богов и восхождение новых, гибель империй. Книги набирали силу, перекраивали мир, утрачивали силу и уже с вырванными зубами занимали почетное место на золотых полках непререкаемой классики. Так повелось. Книжные истерии наших дней носят гораздо менее разрушительный характер. Собственно, библиопаники давно стали элементом досуга, безопасным активным хобби, как стрельба из лука, триатлон или фехтование. Частью культурного ландшафта. Тайные общества, некогда правившие миром железной рукой, превратились в клубы организаторов интеллектуальных розыгрышей. В истории мировой литературы было, как ни странно, четыре детства Сциллы. Первое издание 2063 года. Повесть Даниила Рогова. Фантасмагория в греческом духе, в конце, как должно, в сияющей орехалковой броне, уставший бог спускается на золотом тросе для наведения порядка. Второе издание 2107. «Эльбой Пескадо». «Детство Сциллы» — производственный роман о буднях проходчиков льда на Катчере. 2250-й. Герберт Нахборн. «Детство Сциллы» — познавательный иллюстрированный роман для широкой детской аудитории, повествующий об отважной межзвездной испытательнице Сцилле Войд, выслеживающей безжалостных и бестолковых космических пиратов Уга и Бразиса. Эти, кстати, далеко не самые распространенные издания, можно встретить практически в любой действующей земной библиотеке. Четвертое же открыл Говард Тельман, известный библиофил, чьей добросовестности нет причин не доверять. Тельман утверждал, что во время дежурного рейда по библиотекам окраинных миров в одном из хранилищ Кеслера он обнаружил книгу с привлекшим его внимание названием. О существовании других книг с подобным названием Тельман на тот момент не знал, а сам текст за авторством некоего Сэмуэля Мэтскиса ему неожиданно понравился. Архаикой, трогательным стремлением автора понравиться читателю, чего современные литераторы напрочь лишены. Наивностью. Отгремели последние бури реконкисты. Алхимик Диомедей, отдав положенное поискам философского камня, увлекся процессами окончательной возгонки. Его кубы становились все совершеннее, а тинктуры все выше, чище. Со временем Диомедей стал настоящим волшебником и замахнулся на иное. Задумал создать дистиллятор, отделявший бы самую тонкую, самую трепетную суть вещества, предмета или животного. На поиски принципа и конструкции потребовались все силы и все золото, сваренное прежде. И после многих десятилетий самоотверженных трудов Диомедею удается построить аппарат. Упоенный триумфом, Диомедей начинает отделять сути окружающих его вещей и заключать их в стеклянные пробирки. Его дом наполнен пузырьками с блистающими средоточиями предметов, а сам он наблюдает, какое необычайное воздействие они оказывают на окружающий мир. Суть камня сообщает прикоснувшимся к ней яблокам гранитную твердость. Суть воды способна сделать жидким дерево, кожу и бронзу. Суть серебра заставляет лист ясеня светиться во тьме. Одним словом, суть неживого придает другому неживому свои качества. Правда, не все. С живым же дело обстоит иначе. Непредсказуемо, порою парадоксально. Суть котенка делает полупрозрачной плотную льняную ткань. Суть рыбы заставляет вскипать воду и волноваться воздух. Суть птицы уменьшает вес и плотность любой субстанции. Диомедей понимает, что он наткнулся на настоящую алхимию, а не на то нелепое чучело, служению которому он посвятил молодость. Зачарованный великолепием происходящих трансформаций, он не может остановиться, преобразуя окружающий мир. Однако постепенно Диомедей, ослепленный разнузданными бесами познания, решает выделить суть разумного существа — и в безумном порыве проводит этот опыт в день летнего равноденствия и возгоняет сияющую искру из своей малолетней дочери. Искра лиры необычайно ярка. Искра лиры изменяет свойства не предметов, но людей, проявляя и усиливая их подлинные качества. Надежно сепарируя агнцев от козлищ, сеятелей от пожирателей, слепых от видящих. Удовлетворив свое любопытство или убоявшись последствий, Диомедей пытается воссоединить форму и суть своей дочери, однако терпит крах. Он пробует раз за разом, и раз за разом совершить необходимый марьяж не удается. Между тем, лишенная сути лира сама начинает превращаться в чудовище. Бросается на животных и людей. Отказывается от человеческой пищи, лишается сна и речи. В результате чего погрузившийся в отчаяние Диомедей отвозит дочь в горы Велета и приковывает к камню в глубине далекой пещеры. Вернувшись в лабораторию, Диомедей в ужасе обнаруживает, что дистиллятор разрушен неизвестными, и, что самое страшное, пропала хрустальная колба, хранившая суть лиры. Он отправляется на поиски колбы. Он путешествует 7 лет и погибает в этом пути от болезни и истощения где-то в Месопотамии, успев перед смертью увидеть и осознать, что влияние сути его дочери на окружающий мир, похоже, уже необратимо. Вернувшись на Землю, Тельман попытался отыскать детство Сциллы и нашел 3 другие книги. Роман Сэмуэля Мэтскиса отсутствовал в списках и каталогах. Более того, упоминание такой книги не встречалось ни в одной библиографии. Тельман отправился прямиком в коллектор, но и там ему не помогли. Книга не обнаруживалась. Оставалось одно — лететь на щелчок Катрины и снова искать там. Следующие годы длилось великое хождение. Тельман в поисках детства Сциллы побывал во всех колониальных мирах, во всех хранилищах, библиотеках и коллекторах Ойкумены. Усилия были безрезультатны, а на 9-й год, вместо того, чтобы сдаться и успокоиться, Тельман отправился в экспедицию по второму кругу. На 11-й год своего похода он умер во время вектора к Селесте от неожиданного кровоизлияния в мозг. Именно тогда в ежегодном библиотечном вестнике была опубликована мемориальная статья «Одержимость». В ней предполагалось, что детство Сциллы может быть мистификацией одинокого гения-мизантропа, решившего оставить грядущим поколениям неразрешимую литературную загадку, мистификацией общества библиофилов, действовавшего, по примеру, печально известной Лиги мерцающих ядов, издательской ошибкой, книгой, напечатанной в одном экземпляре. Редактор библиотечного вестника предлагал всем неравнодушным к судьбам земной литературы и к судьбе ее подвижника Тельмана в частности найти так и необретенный шедевр. В пространство по стопам великого хождения устремилась армия любителей книг. Они посетили тысячи внеземных библиотек, просеяли фонды и внесли хаос в работу хранилищ, и в итоге не добились ничего. Четвертое детство Сциллы так и не было найдено. Впрочем, стоит отметить, что на материалах этих поисков были написаны два самостоятельных романа и несколько научных работ. Разумеется, история несчастного Говарда Тельмана и детства Сциллы, самая известная в летописи «Паник», «Истерии века». Паники же меньшего масштаба случались и случаются регулярно. Например, широкую и недобрую известность приобрел орден Мартел-17, чьи адепты занимались экстракцией и уничтожением 17-х страниц. Все книги, до которых дотягивались паладины, были искалечены. Внятного объяснения, почему следовало вырывать именно 17-ю страницу, ни один из вандалов предоставить не смог. Дурной пример оказался воспринят. Появилась группа 33-48, Конгресс 135 и, наконец, верные друзья книги. И скоро миллионы изданий лишились своих страниц, из-за чего были списаны и утилизированы. Руководство ассоциации вынуждено было привлечь волонтеров для охраны библиотек. Ведь распространялись слухи, что организации вандалов не только не оставили своих намерений, но и готовят экстракцию едва ли не планетарную. И в целях сбережения библиотечных фондов и сохранения общественного спокойствия руководство коллектора начало операцию по эвакуации книг за пределы Земли. Книги покидают Землю. С версией спасения книг от вандалов отчасти перекликается версия сбережения согласия. Землян якобы угнетает наличие огромного количества непрочитанных книг. Им нелегко принять тот факт, что сокровищница накопленных за тысячелетия ценностей является, по сути, мертвой, так как не может быть освоена физически. Это знание опосредованно приводит к застою в философии, социологии и литературе. Современные художники и мыслители заранее испытывают муки совести от того, что их возможные творения оставят невостребованными шедевры прошлого, отодвинут их в очереди на восприятие. Художники отказываются от создания новых произведений, осознанно принимают печать безмолвия. Таким образом, наличие старых книг мешает появлению новых. Уровень фрустрации среди творческой части общества растет, что предъявляет повышенные требования к нравственной гигиене. Книги бегут земли. Кукушки. Дракон вписан в мифологию практически любого народа, населяющего землю. Возможно, потому что дракон есть носитель огня. Единственное существо, способное преодолевать состоящие изо льда космические бездны. Синхроничность неразрывно связана с человеком, с красотой, с красотой в глазах человека, в душе человека, так утверждал Алан Сойер. Вне человека феномен не проявляется, так говорил Сойер. Был уверен в этом до последнего. Ни доказать, ни опровергнуть это утверждение невозможно. А попытки решить поставленную еще Эйлером задачу неизбежно приводят к руинам, над которыми реет потрепанная орифламма давно известного и ставшего классическим кошачьего парадокса, сформулированного еще на заре квантовой физики. Возникает ли связь между феноменом и субъектом, этот феномен обнаружившим непосредственно в момент обнаружения, или данная связь возможна и до этого события? Попытки доказать, что синхроничность есть одно из физических свойств нашей Вселенной и вполне существует вне индивида или группы индивидов, предпринимались неоднократно. Хитроумию, изобретательности и самоотверженности ученых, ступивших на этот путь, следует отдать должное. Начав с примитивного и дилетантского использования устаревших машинных алгоритмов, искавших совпадения в массивах разрозненных данных, адепты синхронистики постепенно пришли к реализации поистине глобальных проектов. Апофеозом стала операция «Вильям Вильсон», поиск в освоенном объеме галактики максимально тождественных объектов. Планет и лун с одинаковой удаленностью от звезды, с одинаковым временем обращения и углом наклона орбиты. Теоретические расчеты указывали на то, что такие объекты должны встречаться относительно часто, но к разочарованию синхронистов за несколько лет усердных поисков случаев природной синхроничности обнаружено не было. Тысячи непохожих лун, природа изобретательна, старательна, терпелива, все, что мы видим вокруг, плод ее чудовищного терпения. Постепенно поиски доказательств окончательно переместились в лаборатории и на полигоны, утратили практический, а зачастую и здравый смысл, выродившись, с одной стороны, в синхронную лотерею, вычисления, зачастую с помощью самых фантастических, квазинаучных методов координат будущих случаев синхроничности, а с другой — в полуклоунское движение синхропоинтеров. Чудаковатых людей, соревнующихся в отыскании эпизодов синхроничности, подтверждении их достоверности. Сегодня, с молчаливого согласия научной общественности, принято стеснительное, беззубая и, в сущности, капитулянская формулировка, допускающая, что феномен синхроничности присутствует во Вселенной, однако объективная фиксация его пока невозможна. Видеоэмфаза гиперпрыжка нарушает проводимость нейронов и вызывает нестабильность в работе сложных кибернетических систем. Это действительно так. Печать Хойла. Хексекус. Барьер Хойла не может повредить накопители навигационных компьютеров. Более того, кибернетические системы звездолетов многократно дублируются, и их одновременный выход из строя практически невозможен. Для исключения малейшей вероятности сбоя на современных звездолетах предусмотрено механическое копирование баз данных. Дитя, найденное в цветах. Впервые эффект был отмечен кибернетиками первых экспериментальных звездолетов, оснащенных гиперприводом. В процессе ходовых испытаний выяснилось, что каждый выход в точку финиша сопровождался приращением объема резервной информации. Казалось бы, в этом ничего необычного. Но анализ показал, что определенная часть этих данных не относится ни к отчетам тысяч бортовых систем звездолета, ни к данным внешних сенсоров, ни к откликам стазис-капсул, ни к громадному потоку навигационных вычислений. Эти данные представляли собой неструктурированный массив и, собственно, в полном смысле данными и вовсе не являлись. Каждый гиперпрыжок приводил к засорению емкости бортовых носителей примерно на 3%. Любой корабль, выходивший из-под пространства, приносил из него некую информационную часть. Ракушки, прилипшие к килю. Кибернетики стали называть их именно так. Выяснилось, что ракушки появляются не только в компьютерах, задействованных в управлении кораблем. Они регистрировались в резервных и даже в аварийных накопителях, изолированных от основных систем звездолета. Ракушки. Голоса изнанки. Фаулинг. Обрастание. Вероятно, именно действия комиссии привели к возникновению слухов о ненадежности телекоммуникационных систем и неожиданному возрождению эпистолярного жанра. Мировой совет вынужден был создать чрезвычайную комиссию, чьей целью стало определение опасности искажений, степени воздействия их на целостность информационных систем звездолетов, а также изучение непосредственно самих искажений. Комиссия ревизовала основные накопители Академии Циолковского, подняла материалы, связанные с началом экспансии, опросила свидетелей и участников и в ходе расследования сделала два открытия, настороживших членов Совета уже по-настоящему. Сравнительный анализ данных, полученных в ходе первых ходовых испытаний гиперпространственного привода, с данными последующих полетов, выявил определенную особенность. В 8 первых векторах никакого искажения, либо приращение данных на накопителях не регистрировалось. Небо было льдом. Первые 8 межзвездных векторов прошли в автоматическом беспилотном режиме. При каждом пересечении барьера Хойла в белом веществе головного мозга паравентикулярно и субкортикально возникали очаги удвоения сетки нервных волокон. Если упрощать, то при совершении гиперпространственного полета человеческий мозг всякий раз становился чуточку сложнее. Изменялся. Совет приостановил программу межзвездных полетов на 1,5 года. За это время провели обследование всех пересекавших барьер Хойла. Очаги комплекции у лиц, совершивших десятки прыжков, занимали до 1/8 доли общего объема мозга. Эти области никак себя не проявляли и в половине случаев передавались по наследству. Заседание Мирового Совета длилось 2 недели. Вопросов было слишком много. Куда смотрел медицинский департамент Академии Циолковского? Почему возникновение очагов комплекции трактовалось как временная патология? Почему никто не обратил внимания на эффективность клеточной терапии? Почему никто не сопоставил данные беспилотных и пилотируемых прыжков? Внятных ответов получено не было. Многочисленные нестыковки объяснили радостной неразберихой, угаром победы, ослеплением триумфом, царившим в годы начала экспансии. Планы по покорению пространства оказались под угрозой. Совет собирался продлить мораторий на межзвездные полеты, но неожиданно выход был найден. Группа Сойера предложила новый, серьезно модифицированный VDM-протокол. Сойер-младший предлагал заменить резонансный сон искусственной эвтаназией и последующей реанимацией. Это был смелый шаг, однако он привел к положительным результатам. Преодоление барьера Хойла в состоянии клинической смерти на уложение структуры мозга не влияло. Освоение галактики продолжилось. Но уже эвтаназия и последующая реанимация приводила к ангиопатии мелких церебральных сосудов, к истончению и деградации миелиновых оболочек аксонов. Клеточная терапия, к сожалению, не в состоянии полностью восстановить повреждения. Средний здоровый человек без необратимого ущерба для здоровья способен перенести не более 200 прыжков. Нетрудно рассчитать длину поводка. Журнал «Ориген», январь 2238-го. Статья к вопросу о скорости, примерно половина печатного листа. Анонимный автор, по всей видимости, представитель одной из еще действующих восточных общин, выводил очередное доказательство существования Бога, по его словам, нечаянное. В вопросах пространственной физики автор разбирается весьма поверхностно, если не сказать дилетантски, но, несмотря на это, Парадоксальные выводы его размышлений заслуживают определенного внимания. После открытия технологии межзвездных путешествий перед верующими возник целый ряд вопросов, потребовавших разъяснений. Дискуссия, является ли эвтаназия, используемая при совершении гиперпространственных прыжков, самоубийством, а значит и смертным грехом, или это всего-навсего обычная техническая процедура, стихла, оставив после себя поля сломанных копий, отзвуки же ее доносятся до нас и поныне. Многие верующие до сих пор задаются резонным вопросом, что именно происходит с душой пассажира звездолета при преодолении барьера Хойла. Как известно, тело межзвездного путешественника пребывает в состоянии клинической смерти 8 минут. Резонно предположить, что субстанция души после явной физической смерти от тела отделяется. Отсеченная же от материального носителя, она отправляется в земные странствия и далее в рай. Что же происходит в это время с телом? В случае обычной клинической смерти на Земле или на иной планете душа усопшего краткое время сияет в доступной близости от своего вместилища и при определенном стечении обстоятельств способна в него вернуться. Но как же быть с гиперпространственными бросками? Смерть отрывает душу от тела, тело же, оставленное душой, мгновенно оказывается в другой части галактики, где подвергается реанимации. Тело и душа оказываются мгновенно разделены чудовищными безднами космоса. На момент написания статьи гиперпривод из фантастической новинки стал вполне обыденным средством передвижения. Разведка и заселение Ойкумены продолжались высокими темпами, по оценкам статистического департамента Мирового Совета, хоть раз через VDM-фазу прошло порядка 16 миллионов человек. Решимся ли мы представить, что все это количество землян, пусть в большинстве своем и не воцерковленных, но все же по сути своей стихийных христиан, будут лишены Царствия Небесного? Может ли Господь попустительствовать подобному казусу? Безусловно, нет. Все экипажи и пассажиры звездолетов будут, как и полагается, по истечении своего жизненного срока, представлены на небесах. Сомнений в этом нет. Автор же по поручению Святейшего Престола изучил сотни биографий путешествовавших к звездам, более того, встретился со многими звездолетчиками лично, и никаких доказательств повреждения души или какой-то ее недостаточности не обнаружил. Это были обычные люди, добрые соседи, умелые профессионалы, любящие родители и почтительные дети. Предположить, что люди существуют без души, вовсе невозможно. Следовательно, вполне законно утверждение, что душа при совершении гиперпространственного прыжка мгновенно воссоединяется с телом. Происходит именно воскрешение. И здесь уместен, скажем так, технический вопрос. Способна ли душа преодолеть бездну пространства за такое время? Способна ли она находить безошибочный путь сквозь тьму к своему законному вместилищу? Содержит ли душа силу, необходимую для столь баснословного делания? Ответ на этот вопрос очевиден. Как очевиден ответ и на вопрос следующий. Кто же перемещает души к унесшимся в космические бездны телам? Кто в мгновение ока переносит души на чудовищные расстояния и прилепляет обратно к покинутому сосуду? Может ли тот, кто перемещает души, перемещать их с присущим им изъяном? Могут ли души, побывав в пречистых руках Создателя, сохранить этот изъян? Несомненно, нет. В противном случае человек, не изживший в себе зла и осуществивший полет на звездолете, оснащенном гиперпространственным приводом, совершил бы перенос тьмы со скоростью, фактически превышающей скорость света, что поставило бы под сомнение основные принципы мироздания. Но мир стоит. Что же происходит со злом, таящимся, увы, в каждом? Истончается ли оно постепенно с каждым подпространственным вектором, и тогда сколько требуется совершить прыжков для максимального очищения? Отсекается ли оно сразу? И тогда не является ли воскрешение в стазис-капсуле аналогом воскрешения духовного на новой земле под новыми небесами? Десятилетия споров привели теологов к подтверждению и утверждению позиции, абсолютной еще для первых христиан. Зло носит, несомненно, локальный феномен. Добро же абсолютно, что подтверждается даже на квантовом уровне. Нельзя допустить мысли о нелокальности зла. В таком случае зло, совершенное в одном месте, мгновенно отравило бы своим смрадом всю Вселенную. Вопрос о соотношении скорости и локальности зла не может быть решен лишь в умозрительной плоскости. Это практика. Возникает волнующий соблазн провести определенные параллели. Святое причастие очищает человека от греха. Не является ли совершение прыжка своеобразным причастием? Скорость зла ограничена. Человек, совершая прыжок, оставляет зло позади. Смерть, воскрешение, новое рождение, свет. Открой глаза и повтори слово. Вкупе с этими рассуждениями автор статьи не избегает соблазна и задается вопросом, почему же путь в небо изобилует таким невообразимым количеством терний? Не самонадеянно ли раз за разом вздымать дерзновенную лествицу, терпеть крушение и переживать разочарование, поколениями надеяться, поколениями скорбеть? И сам же отвечает: не сдвинется и песчинка без воли его, а ты, оказавшийся здесь, верши свою работу. Так или иначе, можно с известной осторожностью утверждать, что открытие и освоение технологии гиперпространственного опрокидывания способствует уменьшению зла в мире, свидетельствует о том, что свет Третьего Завета близок, и царствию его не будет конца. Стоит отметить, что помимо доказательства присутствия во Вселенной Творца, статья к вопросу скорости невольно затрагивает и проблематику изучения потока Юнга. Ведь если душа мгновенно воссоединяется с телом, находящимся за десятки световых лет, то перенос информации без потери времени тоже возможен. Это можно считать подтверждением существования потока. Несложно рассчитать длину поводка. Обрастание. Никак не структурированные массивы хаотичной информации, представляющие собой цифровые фантомы, тени цифровых фантомов, затихающий шепот изнанки бытия, услышанные детекторами вычислительных машин по ту сторону барьера Хойла. Семена откровений, прилипшие к подошвам великого бродяги. Песнь неба. Миллиарды платиновых дисков хранятся в дальних секциях подземных накопителей, расположенных в туннелях под Ла-Маншем, в шахтах Полярного Урала, в газгольдерах Рурской области. Поразительно, что мысль пропустить эти обрывки сквозь самый простенький эвристический алгоритм не приходила в голову никому. Невольный и неловкий каламбур. Движение «in motu», охватившее в конце 21 века население планеты, едва не привело к коллапсу транспортной системы. В основном молодежь, ну и отчасти люди средних лет, вдруг ощутили неконтролируемую потребность в движении. Не заурядную тягу к перемене мест, а почти физиологическую потребность в ежеминутном перемещении. Земляне стали жить в буквальном смысле этого слова в пути. В кабинах пассажирских ховеров, курсирующих между Торонто и Сиднеем, в каютах тихоокеанских лайнеров, в гондолах кругосветных дирижаблей. При возвращении на Землю или остановке путешественники испытывали комплекс сходных симптомов – дискомфорт, рассредоточенность, бессонница, неврозы. Число всегда мобильных росло. Десятилетия, вошедшие в историю как беспокойство, Ильга Дель Рей, родившаяся на борту ховера, следовавшего из Нью-Йорка в Мумбай, никогда не ступала на Землю. Более 10 лет она провела в перелетах между континентами на борту трансатлантических лайнеров, далее жила и обучалась на борту грузовых системных лихтеров. В 32 года Ильга отправилась в область гелиопаузы на Нексусе. Экспедиция продлилась более 7 лет. К моменту ее возвращения уже были осуществлены первые досветовые старты. Ильга вошла в состав 7-й межзвездной, а по возвращении приняла участие в испытаниях гиперпривода. Можно ли ручаться, что никому не приходила в голову идея пропустить песнь неба через самый простенький эвристический алгоритм? Тысячи, а на сегодняшний день сотни тысяч прожили жизнь в постоянном движении. Куда? Неужели каждый из этих тысяч чувствовал силу ошейника? Gravitas abominatio est. Сможешь ли ты ее забыть? Небо было льдом, а земля была вморожена в этот лед. Безжизненно, безнадежно. Философ, чье имя забыто, живший в Малой Азии за 1,5 века до Фалеса, среди белых камней у Синего моря, считал, что души живых соотносятся с их размерами. Душа быка велика и упряма, и производит значительное количество тепла, согревающего мир, раскинувшийся вокруг. Душа муравья мала, меньше капли росы, блестящая пылинка в утреннем воздухе. Кого она может согреть? Но сонмы муравьиных душ сливаются в сияющую каплю, отодвигают холод. Мириады безымянных душ, помноженные на миллиарды лет, растопили лед вокруг мира и зажгли в небе солнце. Подготовили мир к человеку. Человек пришел и дал всему имена. Человек горел. И прочие души горели все ярче, и лед отступал, тепло и свет растеклись по черному небу. Огонь есть добро, всякая тьма добежит света. Второе поколение синхронных физиков, ученики Сойера и Дель Рея, практически поголовно участвовали в разработке и испытании гиперпривода, равно как и в первых звездных экспедициях. Все второе поколение синхронных физиков перед вхождением в VDM-фазу не подвергалось обязательной эвтаназии и многократно пересекало барьер Хойла в состоянии стандартного резонансного сна. Нам нужен весь огонь, каждая искра, Ад Астра.